вопрос был такой: когда мы кушаем приятный вкус, это важно для тела или для души? Значит, это вопрос очень такой интересный, действительно, потому что есть очень разные такие мнения, ну, есть разные, скажем так, высказывания на эту тему. Например, вот я читала про Раби Нахмана. Значит, в целом вот мудрецы считают, что в будние дни, когда просто мы, так сказать, не в шаббат, в смысле, что в будние дни наша еда направлена только на то, чтобы поддержать здоровье тела. Поэтому еда должна быть здоровая, полезная, но не отвлекать как бы человека вкусами. Потому что когда еще она вкусная, то тогда есть опасность съесть больше, чем нужно, а это уже будет не полезно. Потому что в будний день наше тело рассматривается как сосуд для души, и то есть это вообще есть сосуд для души всегда, но в будний день, значит, мы занимаемся только тем, что мы поддерживаем этот сосуд в чистоте. И ничего больше ему не полагается, так сказать. Вот. Значит, вот Раби Нахман, он когда женился, то они там поселились в какой-то, это, по-моему, в Польше было. Я не знаю, где находится Меджибоч и вот всякие такие местечки. По-моему, это Польша.
Это Украина.
Украина, да? Ну, ну правильно, а раньше это была Польша.
Да-да.
Стала Украиной. Значит, короче говоря, и в такой горной деревушке, маленьком-маленьком городке горном, и всю неделю он вообще проводил в горах, где-то в пещере, где питался, но там жены не было его, и он питался лепешками, то есть он тесто замешивал с водой, а потом клал его на камень и ждал, пока оно там от солнечных лучей затвердеет. И вот это вот он кушал. То есть, понимаете, это такая идея, что именно чтобы не было вкусно, что не, это не нужно. Значит, с другой стороны, да. А вот в шаббат, что в шаббат? В шаббат все наоборот. В шаббат там пишется... у нас в Сидуре есть и в Торе, что ты назовешь шаббат блаженством, что шаббат – это как человек должен наслаждаться всеми аспектами. И он должен есть вкусно. Вот на шаббат, всю неделю на шаббат покупают всякие продукты самые хорошие, на шаббат не жалеют деньги, есть такое мнение, что то, что ты потратил лишний шаббат, оно потом к тебе вернется. Значит, то есть человек всю неделю он припасает что-то вкусненькое на шаббат, и в этом есть специальная, так сказать, идея, что обмениваются там рецептами и стараются приготовить что-то особенное. Вот, значит, и это наслаждение для тела, это нормально. Но с другой стороны, есть такая концепция, что я тоже читала об этом, что вот человек, когда попадает там на суд уже выше, то его Всевышний спрашивает: а ты ел все плоды, вот, которые, ну, были тебе доступны? Ты там пользовался всеми, смотрел все красоты, которые вот я создал, что я такой мир прекрасный создал, а ты получал от него наслаждение? То есть есть даже законы по поводу назира. Назир – это тот, кто сознательно отказывается, чтобы не пить вино, не есть, ну, ничего такого связанного с духом, и не стричь волосы, Вот Шимшон был назиром. Значит, и это какое-то время продолжается, потом он это заканчивает. Он всю жизнь живет как в монастыре. А это обычно есть какая-то духовная причина для этого. Он что-то этим исправляет у себя. Там, гордыню. Вот. Так вот, после этого, после окончания этого срока, что он назир, он приносит повинную жертву. А за что он повинная жертва? За то, что он это время отказывался от радости, вина, там, и, ну, всяких других, понимаете, в частности, вина, которая дает нам радость. Вот. Значит, то есть это вопрос, ну, не совсем однозначный. Но это именно для нашего тела физического вкусная пища дает удовольствие. Сам вопрос так стоял. Как распределено в человеке, есть злое начало, есть доброе начало и разум. И где в человеке живут Ецерара и Ецерату? В каких местах? Но в каких местах, это очень трудно, так сказать, сказать. Разум считается, что, ну, как мы рисовали с вами схему, что считается, что это, ну, связано с головой, верхней. Это разум человека, то есть человек состоит как из трех уровней. Разум, потом душа, духовная, и с этим уровнем, ну, эмоциональный уровень, и материальный уровень. И так они как по вертикали располагаются. Ецератов и Ецерара, значит, они связаны с душой. То есть Ецератов это связано с душой. А Ецерара, он есть вообще двух видов. Он есть то, что называется Тиви и Рухани. Значит, Тиви это тот, который находится внутри нас. И это в основном идет от материального тела. То есть, ну, скажем, что человеку хочется покушать больше, чем надо. Или же у него какие-нибудь там связи запрещенные может вступать, потому что у него такое есть желание. И так далее. То есть Тиви – это тот природный. Это тот, который в нашей природе присущ, и который происходит от потребностей тела. Ну, то есть это не, могут быть не настоящие даже потребности. Вот человека там, у него кайф от наркотиков. Так его тянет этот Ецер Тиви. Он ему говорит, что ну давай, ничего там страшного, ты получишь такой кайф большой. Это внутренний Ецер, связанный с инстинктами. А есть Ецер Ара Рухани. Рухани это значит такой духовный. Он внешний. Вот этот вот Нахаш, который пришел к Еве, Хаве, это был вот этот Ецерара Рухани. И он всегда на голову выше человека. То есть говорят, если вы там кандидат наук, так он доктор, если вы доктор, так он профессор или член кор, или академик и так далее. И он вообще большую часть времени он сидит себе тихо и спит. И вообще ходит безработный. Но если... То есть он ходит безработный, если человек живет в рутине и никуда не стремится. Но как только человек пошел, вот, послушал лекцию какую-то, которая его вдохновила и пробудила в нем чувства, и он решил, что... Вот он теперь будет заниматься и духовно продвигаться. Или же он там много лет хотел выучить английский, вот тут вот раз и решил пойти записаться на курсы. Прямо уже чуть ли не из дома вышел. Вот тут вот этот Ецер Ара Рухани, он пробуждается и начинает препятствовать. Это мы все нас в своей жизни много видели, что всегда кто-нибудь... Какие-то срочные дела появляются, или, не дай бог, человек заболеет, или же его начнут кто-то там отговаривать, или эти курсы сорвутся. или еще что-нибудь. Обычно, чем больше ты откладываешь, тем это труднее. И с этим очень, ну, часто даже не, человек сам не способен бороться. Единственный шанс – это попросить Всевышнего сказать, что вот ты создал этого Ецера, так вот помоги мне, пожалуйста, с ним, так сказать, бороться в нужный момент. Это успеть сказать. И знать, что обязательно, когда начинаешь что-то новое, обязательно на этом пути будут препятствия, что это нормально. И это означает, что ты действительно продвигаешься. И это замечательно. Если бы вы знали, сколько раз я с этим сталкивалась, вот в группу Диюра записываются там 30-40 человек, а потом, когда открываются курсы, так приходят 20. И ты начинаешь обзванивать, где человек. А, ой, у меня тут, меня перевели на другую работу, что я должен, значит, как раз в это время работать. Или у меня просто очень много работы, я не могу, не успеваю. Или, ну, работа-то никогда никуда не денется. Нет, вот там, может быть, потом. Но опыт показывает, что потом это не наступает потом. Но вот в этот момент человек должен собрать все свои силы и преодолеть это, понимаете, несмотря ни на что пойти. Даже пусть самая будет тяжелая и неблагоприятная ситуация. И потом все тогда наладится. И ему даже уже будут сверху помогать, потому что он идет по правильному пути. Но вот этот вот первое это усилие, вот эту первую такую победу нужно самому одержать. У нас не очень хорошо получился урок прошлый по Ашер-Яцар. Вы получили все, наверное, я послала вам, во-первых, там отрывки из Кицур Шульхана Аруха, и там есть про Нетилат Ядаим. Но вы не пугайтесь, там написано, даже писалось все-таки давно, и там и стиль такой, может быть, не совсем... Ну, современные. Но это самый лучший Кицур Шульхан Арух, который есть и по которому нужно учить. И там всякие устражения могут быть. Но, во-первых, в смысле устражения всегда нужно делать так, как идет ваша община. Вот по какой линии идет община, по такой и вы идете. Или как вам ваш раб говорит. И не нужно набирать дополнительных устражений. Я там, например, убрала части, где описывается, как нужно ночью вставать, и тоже, значит, идет человек в туалет и делает Нетилат Ядаим, и говорит браху, а потом садится учить Тору, потому что учить Тору ночью – это очень хорошо. Знаете, но сейчас среди вот моих слушателей, скорее всего, никто не встает ночью специально, чтобы учить Тору. Но если, но хорошо прочитать, конечно, это все в полном виде. Ладно, значит, что вот действительно я хочу еще раз подчеркнуть, что самый лучший, так сказать, способ – это сначала пойти в туалет, а потом уже идти делать Нетилат Ядаим. Потому что сначала идти в туалет, а потом делать Нетилат Ядаим. Потому что вообще там вот написано в Кицур Шульхан Арухе, что когда говоришь благословение такое первое, то желательно, чтобы все было чистое и снаружи, и изнутри. Значит, поэтому лучше зайти в туалет, потом мы делаем Нетилат Ядаим, говорим браху на Нетилат Ядаим, а потом уже начинаем вот эти утренние благословения, то есть первое благословение начинаем, идем снизу вверх. Начинаем с материального уровня. И на материальном уровне мы говорим браху на Ашер-Яцар, на материальное тело. Значит, я вам говорила, почему она называется «ашер-яц», почему глагол употребляется «яцар», потому что в Торе употребляется этот глагол. И что он означает? Он означает, что когда делают что-то принципиально новое из уже имеющихся частей. Вот Бог взял землю, ну, то есть он, под землей подразумевается материальная составляющая. Он взял материальную составляющую, и он взял духовную составляющую, душу, и соединил их вместе. И вот это вот Яцур. То есть он Яцар, это Адам, что-то сделал принципиально новое, чего не было, и человек — это единственное существо, у которого это осуществляется, что у него соединяется в одном его организме, в одном человеке соединяется и материальное, и духовное. И это отражает то, что человек — это единственное создание, которое способно материальное, так сказать, брать что-то материальное и переводить его в духовное. Извините, наоборот, брать духовное и переводить в материальное. Потом мы с вами подробно об этом, может быть, скажем. Значит, и здесь разбираются просто вот подробно, как человек устроен, что у него есть, в его теле есть полости закрытые, и есть такие как бы трубки, которые должны быть открыты, по которым должна свободно проходить там жидкости определенные, и что закрытое должно оставаться закрытым, открытым. И что это описывается как чудо. Потому что заканчивается это браха барух ата ашем рофе коль басар, лечащий всякую, ну, басар — это живое существо, басар — это как мясо, но плоть, рофе коль басар умафли ласот, то есть лечащий всех и делающий чудеса. Потому что вот наше существование – это действительно чудо. И представляется это так, что Всевышний не только создал человека, а он постоянно поддерживает в человеке эту жизнь. То есть так же, как в мире, в нашем, существование мира поддерживается. Всевышний каждый день возобновляет как бы сотворение этого мира, то есть он поддерживает постоянно его существование. Что если бы он захотел разрушить, ну, захотел, чтобы не было мира, то ему не надо было бы разрушать его, не надо было бы делать какие-то катаклизмы, там, знаете, цунами, землетрясения, еще что-то. Достаточно было бы просто прекратить поддерживать существование мира. То есть каждое, все постоянно, каждое мгновение возобновлять этот мир. Вот. Точно так же и с человеком. Это второе утреннее благословение, о котором мы говорим. Первое мы тело отъедаем, а второе – шарец. И вот это вот была дополнительная такая презентация, где я говорила, что такое... Здесь употребляется слово «мелех», так как мы разбираем «мелех», значит, «мелех» – это как будто сокращающее слово, образованное от первых букв вот этих трех уровней человека. «Мох», «мэм» – это «мох», «ламет» – это «лев», и «хав» – это «кавэд». Значит, уровень разума, уровень сердца, это душа, и уровень материальный, ну, как символизируется печенью, потому что это самый такой большой, тяжелый орган и важный. И здесь, что у вас в презентации разбирается, что такое двухбуквенные ячейки. Значит, двухбуквенная ячейка – это две буквы корня, которые являются основные, значимые, а третья дает уже нюансы. Так вот, half wet означает помещать на какую-то или на подставку, или, поэтому вместе с далит это помещать на пьедестал, то есть как поднимать. И поэтому лехабед это уважать, то есть мы кого-то помещаем на пьедестал, мы его уважаем. Отсюда и уважать, и угощать. То есть если мы человека уважаем, так мы его угощаем, принимаем у себя, это связано с приемом дома. Отсюда существительное биньяна пиели такие буд и у. Кавед это тяжелый, и кавед это печень. Кавод это уважение. И алейт хабед это итпаэль, то есть это то, что на ся заканчивается. И сам делаешь, и действие на тебя же направлено. Это угощаться. Вот. Ну, это связано со словом кавед. Значит, теперь мы разобрали слово с вами олам, корень олам. Айн ламет мэм. Алам, наш мир, он так называется, оказалось, потому что главная цель этого мира – это создать такую площадку рабочую для того, чтобы человек мог там выполнять свое предназначение, а при этом Всевышний был скрыт. То есть наш мир, он создает такой занавес, где скрывается присутствие Всевышнего, скрываются духовные миры. То есть мы ничего этого не видим. И это именно дает нам возможность реализовать свободу выбора. Потому что иначе никакой свободы выбора бы не было, если бы тут прямо присутствовал Всевышний, все бы его боялись и понимали, что да, надо выполнять заповеди, а то хуже будет. Вот. Значит, здесь всякие производные. И тут я привела слова Тума и Тегара, потому что мы о них говорили в Нетилат Ядаем, что мы делаем Нетилат Ядаем, чтобы убрать Тума, ритуальная нечистота, которая появляется, скапливается на пальцах рук и ног, и прийти в состояние Тегара. Ритуальная чистота. Я вам послала по e-mail ролик, где Рафа Керман очень хорошо объясняет, как это получается. И еще Лия Преткель, она тоже там не в своем уроке об этом говорит. Вот, значит, с этим мы закончили. И теперь вот Ашер Яцар, значит, все благословения, они начинаются, короткие благословения, начинаются с формулы, такой стандартная формула, а потом добавляется три слова. Те благословения, которые более длинные, они тоже начинаются одинаково, то есть говорят «Барух Ата Ашем, Элокейну Мелех Аулам». Поэтому мы вот разобрали Мелех, Элам. А дальше идет уже текст. Идет текст, и потом в конце идет завершающая уже браха. То есть мы говорим Барух и так далее на то, о чем мы говорили. Значит, то есть мы сказали, сейчас разобрали Мелех и Элам. Поэтому нам понятно, что вначале Барух Ата Ашем, Элокейну Мелех Аолам, Ашер Яцар, Эт Гаадам Бехохма. Вот глагол Лицор, создавать, мы еще об этом сейчас говорили. Здесь такие потребительные производные я вам дала, которые в жизни употребляются и в Сидуре. значит, который создал, это Адам Бехохма. Хохма – это такой высший уровень разума. То есть хохма – это разные уровни, они важны. Обычно делается разделение между хохма и бина. Хохма – это когда человека озаряет. Вот он понял там в общих чертах, вот он понял, как решать эту задачу. Он еще не написал все уравнения, он еще там это все нельзя опубликовать. Но он понял идею. Или же человек вот вдруг понял, как объясняется это явление. Вот Менделеев встал ночью, ему приснилась эта таблица Менделеева, он встал ночью и записал ее. Вот это уровень хохма, когда создает что-то новое, озаряет, озарение. В этом присутствует обязательно Всевышний. То есть это человеку посылается какая-то информация сверху. Значит, нужный момент, поэтому говорят часто, знаете, что идеи вот витают в воздухе. И ученые очень, у них постоянно такой стресс, что надо вот работу, если ее уже сделал, надо быстро делать и очень быстро публиковать, потому что кто-то другой может это же самое сделать вот сейчас и раньше тебя опубликовать. У меня вот с одной работой такое было. Я просто натуральным образом затянула это, и она там на пару недель раньше появилась в каком-то иностранном журнале. Но и что это значит? Это значит, что вот как бы Всевышний считает, что сейчас, там наверху в духовных мирах считается, что сейчас уже пора спустить вот эту информацию сюда, в материальный мир. Уже пора, чтобы мы это поняли, чтобы мы это, так сказать, уже как будто бы открыли. И поэтому такую информацию могут получить люди, находящиеся совершенно в разных местах. Значит, хохма, хахам, мудрец, и хохма, вот читается, это мудрость, а эфиль – это ляхким, это поучать кого-то, делать кого-то мудрым. Значит, ну, да, Ашер Яцар – это Адам бе Хохма. Ну, вот действительно, тут хохману нужна была, чтобы понять, как соединить материальное с духовным. Это совершенно новая идея была. У Вараво, ну, глагол Левро, Бет, Рейш, Алев корень, это создавать что-то новое как бы из ничего. Но иногда это не так явно, когда это в быту употребляется. Но, например, вот я вам говорила, что в начале книги Берешит это очень даже явно, когда первая фраза звучит Берешит, Бара, Элоким, это Шамаем Ветарец. То есть ничего не было, да, был хаос каких-то частиц, света какого-то там первозданного. И Всевышний вот из этого ничего, из одной точки, он создал небо там, и землю. Света не было, прошу прощения. Да, так вот это вот Левро. Значит, Увараво и сделал в нем. Здесь есть производные. Интересно, что глагол, что понятие здоровья, оно от этого же корня. То есть это такой же, как ты был создан. То есть ничего не изменилось, ничего не испортилось в этом создании. Здоровье – это просто оставаться таким, как ты был создан. Потому что все, так сказать, всякие отклонения, они приведут только к плохому. Вот как был создан, вот это была гармония. А все остальное, оно, так сказать, не улучшает. такое худшее. Вот. Варабо некавим некавима создал днем, что создал, и накев это прокалывать, делать отверстие, и некев это отверстие. То есть некавим некавим это значит большое количество разных отверстий. Отсюда некива. Халюлим халюлим. А халаль – это пустое пространство. Космос называется халаль и безвоздушное пространство. И всякая такая полость, вот халаля бетен – это душная полость. Халаль пануй – пустое пространство. Отсюда окно – это халон, это тоже пустое место в стене. А хой – это то, что как будто бы выветривается из структуры, и там образуется пустота. То есть хой – это песок, это как продукт разрушения, выветривания, в результате чего образуется пустота. Вот поэтому хой связан с этим корнем. Лахалот – это болеть. Это когда, значит, когда человек болеет. Видите, нам вот сам Лашон Акодеш, в чем он Лашон Акодеш? Что когда мы учим иврит, мы фактически одновременно учим и науки разные, и философию, и психологию. То есть в данном случае, вот когда человек болеет, да, то он как, из него как будто уходят жизненные силы, да. Вот в этом состоит болезнь. И отсюда холе – это лахалот, и просто тот, кто болеет, так он холе. Он болеет, поэтому он больной, так часто вы говорите. Халуль – это пассивное прилагательное, это полый. Ну, халаль бетен – и здесь, значит, когда что-то лишается святости, то это тоже получается как холь – это не святой, то есть будничный, светский. Но ничего это не плохо, если человек светский, так ну, нельзя сказать, что он плохой, правда? Но просто там нет у него вот этой святости божественной. Хилони – от этого корня эти слова образованы. И хилуль ашем – это когда публично нарушают, особенно такой важный человек, которому доверяют, на которого равняются. И он публично, именно ударение на слово «публично», нарушает заповедь, за которую вообще смерть не полагается. Но если это вот так происходит, то он делает хилуль ашем, осквернение имени Всевышнего, за которое полагается смерть. И с этого началась, например, война Маковеев, вот то, что мы празднуем в Хану. Да, значит, увараво халулим мекавим мекавим халулим халулим. Дальше галуй ваядуа. И вот здесь вот буквенная ячейка, я в прошлый раз много о ней говорила. Гимель ламет. А нет, говорила. Гимель ламет – это открывать что-то, устранять преграду и открывать что-то новое. Значит, поэтому легалот – это избавлять, освобождать. И отсюда слово знаменитое «геула». «Геула» – это освобождение, это избавление, вот оно, «геула». Есть, мы постоянно это слово употребляем в сидуре, когда молимся, мы просим за то, когда «геула», «крова», там, «геула», «бунгера», «ваямейна», «скорости в наши дни». Вот. И теперь, когда он что-то не само открывает, обдороживает, а его открывают, тогда это пассивное прилагательное «галуй», это значит «известный». Вот мы говорим Всевышнему: «Тебе явно, тебе известно». «Галуй в ядуа» – то же самое. «Ладаат», а «ядуа» – это «известный». Значит, «тебе открыто и известно». «Лифней кисе квадеха». «Кисе квадеха» – это кресло твоего ковод, твоего почета. Так это термин. Это просто такой битуй, которым... Битуй – это как выражение специальное, которым обозначается божественное управление миром. То есть Всевышний так управляет миром, что если что-то одно, а дальше что? Что известно? Что если шеим епатех эхад мехем, о есатем эхад мехем, что если откроется одно из них, или же заткнется листом, закроется одно из них, и в Шарлит Каем Валамот Лифанеха Филушаха нельзя стоять и существовать, существовать и стоять перед тобой даже один час. И вот завершающая браха Баруха Ташем, которая как бы итог подводит. Рофе Коль Басар Умафлила Асут. И за что мы благодарим Всевышнего? Мы благодарим его, что даже вот при том, что у нас так много этих халюлим, халюлим, никовим, никовим, и так все сложно бы хохма устроен человек, и так легко чему-то выйти из строя. Но мы благодарим Всевышнего, что он рофе коль басар, что он поддерживает, поддерживает здоровье в каждом человеке. У мафли ласот. Мафли, потому что все вот это функционирование человеческого тела, если его изучать и вдумываться, то это просто чудо. И так это и представляется. Но на самом деле это не чудо, но то, насколько это сложно, и это всегда так смешно становится, что когда начинают говорить, что человек там в результате эволюции образовался. Эволюция существует. И Всевышний заложил как бы эволюцию в природу мира. Но представить себе, что даже только одна молекула ДНК вообще со всеми ее свойствами, что она образовалась случайно, это просто, просто абсолютно невозможно. А уж тем более там система, например, синтеза белка по ДНК. Ну это тот, кто с этим работает, и тот, кто это знает, так это ему должно быть просто смешно, если это такой разговор. Хорошо, теперь, значит, какие вопросы вот до сих пор есть по Ашер Яцер? Вот, Беркат Нешама. Ну, было слово браха, а в смекуте оно превратилось в Беркат Ганешама. Значит, Нешама – это вот та самая Нешама, которую Бог вдунул в человека. То, что мы с вами читали в Торе. И вот я разбираю сначала слово «леншо», «нешама». Оно происходит от глагола «леншома» – «дышать». И отсюда это «беньян пааль». Как по правилам образуется существительное, должно быть «нашима», но поскольку так произнести нельзя, то мы делаем огласовку «нешима». «Нешима» – это дыхание, то есть если дышать, а это должно быть «шема пеула», глагольное существительное, то есть буквально на иврите «инодействие». То есть дышать, а дальше что мы делаем? Дыхание. А для душа слово «нешама». Я читаю и думаю, что странно как-то звучит «нешама». нешама. Теперь есть глагол в эфире, как всегда, что если здесь мы дышим сами, а теперь мы хотим сделать так, чтобы кто-то дышал. То есть мы ему делаем искусственное дыхание. Делать искусственное дыхание – это леганшима, и аншама – это существительное так строится, от биньяна эфиль. Ну вот как все мы знаем, легазнин азмана. Да? Точно так же леганшим аншама. И итпаэль – это нася должно заканчиваться в русском языке, это отдышаться, вот человек, если не может там отдышать, отдышался, итнашам тибекоши, там с трудом отдышался. И дальше вот для тех, кто идет делать цуриген, я всегда говорю, что надо знать два слова. Риншом – это дышать, когда мы вдох делаем, а леншов – это выдыхать. Поэтому там эта техника, она кричит вам леншом, вдохни, а потом леншов, не выдыхай, а потом леншов, значит, уже выдохни. Нешифа отсюда выдох, существительное. Или итнашеф – это пыхтеть. Когда мы пыхтим, наверное, мы делаем, то есть как-то больше выдыхаем, не знаю. Ну, несмотря на то, что нешама, вот она составлена, она получается из такого вроде бы простого там дышать, но это и есть душа, которая присуща человеку только. Значит, давайте, теперь нешама мы разобрали, и давайте я прочитаю браху саму. У кого есть сидур, следите. Значит, сразу после Ашер Яцар считается, что хорошо говорить эти брахоты вот прямо в паре, одна за другой, потому что они логически связаны. Сначала мы благословили наше материальное тело, а теперь мы благословляем душу. Да? И потом мы скажем благословение на разум. И вот таким образом мы благословим всего человека. Вот так эти благословения устроены. Значит, начинается оно, поскольку это опять длинная браха, то она даже не начинается слово бару. Она сразу начинается. Элогай. Нешама шената би, то есть Элогай – это Бог мой, нешама – душа, шената, которую ты дал би в меня, тегора ги, она чиста. Значит, Бог мой, душа, которую ты мне дал, она чиста. Значит, вот летагер, это, собственно, я уже приводила это раньше, на предыдущей презентации, но вы ее не видели, поэтому я сейчас покажу. Летахер – это очищать и освежать. Вот в современном языке появилось уже слово освежать. И тигур – это, ну как от биньяна пиэль, и у существительное тигур – это чистка, очищение. Освежитель воздуха так и называется метагер. Ну, как спрягается, он освежает, значит, он и есть освежитель. Идея, что вот этот Игор чистый, это чистый не то, что его помыли, а что он чистый без примесей. Значит, в каком смысле наша душа чиста? Вообще, вот эти понятия тегара и тума, нам сейчас эти понятия очень трудно представить. У Рава Тальберга есть очень хороший урок, который я вам теперь пришлю. Мы уже доросли до того, что мы можем послушать этот урок. Это природа души человека. И вот там он рассказывает одну из концепций, что представляет собой природа души и что такое чистота. Я не помню, есть в этом уроке понятие чистота или нет. Чистота, она может быть связана, по-моему, я это говорила немного на прошлом уроке, но еще раз скажу, это важно, особенно здесь, поскольку это слово уже прямо встречается. Значит, тегараги, то есть можно, вот у Рава Тальберга, у него, он развивает такую как бы концепцию, энергетическую концепцию чистоты. Значит, в Торе написано, что мы загрязняемся, главный источник, основной источник загрязнения – это соприкосновение с мертвым. То есть любой вариант соприкосновения с мертвым – это загрязнение. Значит, но это не всегда плохо. То есть, ну как, например, если это правда, так сказать, мертвое тело или там мертвое даже насекомое, или ну, любое существо, которое было живое и стало мертвое, вот соприкосновение с ним забирает эту тегара, забирает эту чистоту. И человек делается томе, то есть томе это от тума, это нечистый. Но женщина, которая, у которой там этот цикл, и это естественное природное явление. То есть казалось бы, чем же это она такая нечистая, что у нее такое в таком состоянии. А это очень легко объясняется с такой концепцией, что если яйцеклетка не оплодотворилась, то есть не дала жизнь, от нее не пошла жизнь, а она наоборот ушла из тела, она в этот период уходит из тела, то это фактически как эквивалент смерти, то есть не осуществилась жизнь, и эта жизнь, она выброшена из тела женщины. Значит, это в каком-то смысле смерть этой яйцеклетки, которая могла бы дать жизнь. Вот. И после этого женщина должна тоже пойти и восстановить свою тегара. Есть целый, так сказать, свод законов об этом. Чистота семейной жизни называется. Для этого достаточно пойти в микву. Пойти в микву. И окунувшись правильно в микву, она становится тегара. То же самое с родами. С родами это, ну, как бы из женщины уходит вот это вот, вот уже, ну, ребенок, слава Богу, он живой. Но, тем не менее, это уходит из ее организма. И значит, это тоже какое-то лишение. Она лишается какой-то жизни дополнительной, которая в ней была. И поэтому после родов тоже там все расписано, есть свод законов, как, сколько женщина должна очищаться после родов, какие она приносит жертвы, если это все в храм. Ну, это все на время дано было, когда храм был. Ну, а сейчас просто, значит, сколько времени проходит перед тем, как нужно пойти в них. Вот. Кстати, очень интересно, что зависит, представляете, что зависит от того, кого она родила, девочку или мальчика. Казалось бы, это, ну, никакая разница. Но если мы только минутку подумаем, так мы поймем, что есть большая разница, потому что в девочке уже заключен потенциал еще одной жизни, правда? И, то есть это в ней как будто больше жизненности. И поэтому женщина приносит, там, по-моему, больше период очищения, и она приносит больше жертвоприношений. Знаете, как интересно. И очищается дольше. Да, а душа, душа по своему, по существу, она чистая. Но человек, прожив какие-то жизни, так сказать, он ее как в каком-то смысле испортил, да? То есть то, что он сделал какие-то грехи, какие-то там, то, что называется, там, узлы завязал, то есть, ну, какие-то неразрешенные такие конфликты. И для чего вот этот бильбульный шамот, то есть кругообращение душ существует? Для того, чтобы эта душа, она помещается в новое тело, и она приходит, чтобы убрать то плохое, что было сделано, что осталось от предыдущего воплощения. Но человек, то есть в ней действительно, в ней есть вот эти вот ну, пороки. Но, как говорю, мне очень понравилось, как сказал Раф Тальберг, что это было бы очень... Ну, с психологической точки, психолог по образованию, еще первому, он говорит, это с психологической точки зрения было бы не очень неправильно встать и почти сразу себе сказать, что я грязная сволочь, и, значит, вот такая у меня душа, а теперь мне надо, значит, ну, спасибо тебе, Всевышний, что ты меня, так сказать, мне еще даешь жить с такой душой. Вот. Поэтому мы говорим, что она чистая, что она по существу чистая. А вот эти вот все, так сказать, проблемы, которые есть, что я и живу для того, чтобы это исправить. Вот. И прийти к тому идеалу, который представляет моя душа на самом деле. Вот. Значит, то есть наша машина-то отобит и гараги, а та ворота, то есть ты ее создал. Вот эти вот все окончания каждый раз, где будет камац и гей, вера ливро, вера та. То есть это ты создал, это все относится к нашама, это родовое окончание, относящееся к нашама, значит, нашама это она. А родовое окончание будет для она хамацеве. Значит, ты создал ее, а та яцерта, и ты ее яцар. То есть там, видимо, сложные процессы духовные происходили при создании души. А та яцерта, а та нефахта би. Нефахта – это вот то самое действие, когда Всевышний как дунул ее. Ле-на-пэах глагол – это раздувать, надувать. На-фох – вздутый, надутый, там, опухший. Ле-ит-на-пэах – это раздуваться или надуваться. Ну, тут есть и слово «испускание газов». И отсюда... Нефах – это емкость, объем. И опухоль, но, знаете, не такая опухоль, не дай бог, которая, вот, может быть, там, биологическая. А вот в этом месте, там, ну, допустим, где человеку укол сделали, образовалась такая припухлость, то есть образовалась опухоль на руке, но это значит, что как такая возвышенность. Так вот это вот нефиху. А опухоль просто это еду. Значит, ата ворота, ата яцерта, ата нефахта би, то есть ты вдунул ее в меня, ва ата мешамра бекерби, и ты лишмор это, вот, лишмор хранить, охранять и соблюдать. Когда мы говорим шомер шаббат, это значит соблюдает шаббат. Вот. Шмира это и соблюдение, шмират шаббат, это соблюдение шаббата. И шмират гирайон, это, ну, когда лежит женщина на сохранении беременности. Шомер, это лишмор, гу шомер, он охраняет, и значит, он охранник, сторож. Мишмар – это стража или же караул. Ну вот говорят на церемониях на пятис говорят там нишмар такой-то, как стоять нужно. Вахта смена нишмарет, это вот когда работают там нишмарет лайла, это у нас распространенное слово. Шмура это века, потому что оно охраняет глаз. Да, у нас глаз очень чувствительный, очень подверженный всему орган. И заповедник Шмурат Тева, это ну, там, где охраняют природу. Да? Теперь более сильное действие, не просто хранить, а сохранять на длительное время, консервировать уже в современном иврите. Лешамер, это перец, да? Отсюда шимур, консервирование, шмурим, консервы, ашварим, это совсем даже дрожжи. Вот. Ашмархом, это термос, который сохраняет тепло. И шамир, это укроп, потому что укроп, знаете, всегда в консервы бабушка клала. И шумар это финхель, анис тоже, видимо, это родственники. Значит, вэта мешамра бекерби, ты сохранял ее. Теперь бекерби это слово означает во мне. Коров, мы знаем, это коров это близко, да, близкий. Бекерев это среди кого-то. Отсюда уже с родовым окончанием бекерби это как бы среди меня, это во мне. Значит, это мешамра бекерби, это значит, ты хранил ее в моем теле. Отсюда я еще не удержалась и написала такие производные, чтобы вам было интересно, что крав мы употребляем это как сражение, бой, и потому что это, ну, как близко друг к другу подходят противники. И крови, я когда начинала учить иврит, так я думала, что боевой крови это от того, что из людей кровь течет во время битвы. Оказывается, что это просто прилагательное от крав. Крови это прилагательное. Бой, боевой. Теперь лекарев это сделать так, чтобы кто-то приблизился. И легакрив это приносить жертву. То есть, что значит? Вот здесь нам тоже объясняет язык сам, что такое мы происходит, когда мы приносим жертву. Это не значит, что мы задабриваем Всевышнего, да, когда режем там своего любимого теленочка и для него сжигаем. А Всевышнему это почему-то приятно. Это значит, что мы таким образом как бы приближаемся к нему. А уже как мы приближаемся за счет принесения жертвы, это совсем тема отдельных уроков, даже не одного урока. Но идея в том, чтобы приблизиться, вот в храме приблизиться ко Всевышнему можно было, принеся жертву. Ну, с определенной каваной, конечно, а не просто. А сейчас, когда у нас нет храма, приблизиться ко Всевышнему можно с помощью молитвы. То есть у нас жертвоприношения заменены молитвой. Вот. Леит карев – это «ся», «приближаться». Значит, здесь вам нужно для иудаизма «леакрив». Приносить жертву, и карбан – это жертва сама. Значит, «Ваэта мэшамра бэкирби» что это один корень с коров. Ваатаатид летелами меня. Вот здесь вот появляется опять этот загадочный глагол лентоль. Лентоль. Лентоль — это то, что у нас было в Натилат Ядаем. Да? И мы сказали, что это вообще-то брать, но при этом как возносить. То есть здесь есть такой оттенок, что это, ну, что-то становится более возвышенным. Значит, метила – это взятие. Веата атид летела мемене. И ты в будущем атид летела мемене. Здесь просто в прямом смысле возьмешь от меня. Улеа хазираби. Лавзор – возвращаться, лехахзир – возвращать. И возвратишь мне бэтид лаву. Кульзман ше нешама бекирби, то есть все время, что душа находится во мне. Мода, ну мы же женщины говорим, а мужчина моде ани лефанейха. Адонай элогай вэлоге аватай. Значит, Адон – это господин. А Эден – это подножие и подоконник в современном иврите. Значит, отсюда мы можем понять, что заложено в понятие «господин». Господин – это должна быть такая твердыня, основа для его слуги. Знаете, когда в Торе проговариваются законы, связанные с рабом, с еврейским рабом, то там… В Талмуде потом сказано, что тот, кто берет себе раба, берет себе, ну, как бы, хозяина. То есть, если у тебя, вплоть до того, что если у тебя есть одна подушка, то ты должен отдать ее своему рабу. Понимаете? То есть, ты должен его всем обеспечить. То есть, ты становишься как, под, ну, как основа, как поддержка для своего... Господин становится опорой для своих подчиненных. И Адони тоже от подоконника. Это ящик для комнатных растений. Это Адонай Элохай, Элохей Аватай. Значит, Адонай Элохай — это Бог мой, в Элогей — это было от множественного числа Элогим, то есть не множественное число, окончание как будто бы множественного числа Элогим, а в смехуте получилось Элогей Авотай, то есть это Бог отцов моих, опять Юд — это личная форма Я. Значит, Бог мой и Бог моих отцов. Рибон Коля Маасима. Ну, тут у меня не поместилось. А, Крав Мага. Знаете, Крав Мага — это бой израильского спецназа. Это специальный вот стиль израильского спецназа. Так как это переводится? Крав – это бой, сражение, а мага слово происходит от лингуа – касаться. То есть это значит вот такой ближний бой. И вот этот крав мага, он настолько эффективный. Вот мага – это контакт, то есть контактный бой. И отсюда, из этого же корня происходит, вы его знаете, этот корень, леогия. То есть пребывать, то есть, значит, тоже приходить в контакт, приближаться. И магия — это положено, причитается. Говорят, магия ло, это значит, ему причитается, он заслужил это, ему положено. Нега — это увечье, там в Сидуре говорится, коль нега у махала, любое там увечье и болезнь. Да, ну, значит, Рибон Коля Маасим. Рибун – это тоже, ну, то есть тот, кто от корня Раф. Раф – это большой. То есть это значит господин всех, как здесь, властелин. А, владыка всех творений, Маасим – это Атласур. Рибон Коля Маасим. Маасим – это… Маасе – это, ну, как дело. И Маасе – это создание, значит, Коля Маасим, то есть владыка всех созданий. Адон – опять Коля Нешамот, то есть и властелин всех душ. И вот заключающая браха, здесь она единственная. Баруха та Ашема, Амахазир Нешамот, Левгарим Метим. То есть мы благословляем Всевышнего, который возвращает души в тела умерших. Значит, казалось бы, при чем здесь тела умерших? Мы же сейчас все время говорили про мою душу, правда? Мы говорили, что ты... Нет, ну мы говорили, конечно, что ты ее потом у меня заберешь, а потом опять вернешь в будущем мире. Но явно как бы про умерших мы здесь не говорили. Но почему здесь стоит такая фраза, я вам расскажу уже в следующий раз. Мы сейчас, я даже не ожидала, мы разобрали весь текст, а в следующий раз я вам расскажу еще вот, ну, всякие вещи о душе. То есть и в частности, тогда к этому будет как раз хорошо рассказать, что на самом деле рассказывается вот в этом вот благословении. То есть в этом благословении заключена потрясающая, так сказать, ну, целая концепция иудаизма. Знаете, эта концепция в Торе не выражена. Потому что Тора говорит нам только о нашем мире, мире живых. А вот здесь рассказывается концепция, которая связана не только с нашим миром. Вот. И причем рассматриваются все ее этапы. Это просто поразительно. Вот если знать эту браху, так ты знаешь, так сказать, все, что с душой происходит. Это я вам уже расскажу в следующий раз. А вы подготовите вопросы, я вам пошлю, чтобы вы уже могли к следующему разу посмотреть там материалы и прослушать вот лекцию о душе и еще, может быть, что-то. И позанимайтесь вот этой вот брахой. Смотрите, вот давайте еще раз. Мы проснулись, мы не валяемся в постели. Как нам говорят мудрецы, мы сразу сели на постели и сказали благодарность Всевышнему за то, что он нам вернул жизнь еще на один день. Дальше мы встали и пошли прямиком, лучше всего, в туалет. Значит, допустим, мы пошли в туалет, из туалета мы ни за что, ни к чему не прикасаемся. Особенно мы не прикасаемся там к лицу, глазам, к рту. Ну, естественно, что мы не берем в руки там книги, например, особенно такие святые книги. Ни к чему. У нас на руках тума. Вот мы не хотим распространить эту туму на весь дом. Значит, мы идем в ванную комнату и делаем на тела отъедаем. Если надо, помыть руки с мылом, помоем. Но самое главное, значит, мы после этого мы делаем на тела отъедаем. Потом мы выходим из ванной комнаты и говорим браху на тела отъедаем. И сразу после этого говорим браху ашер яцар на то, что мы были в туалете. Теперь браху ашер яцар мы говорим в течение дня, каждый раз после того, как мы выходим из туалета. по такому простому представлению, что если не проходит, если проходит больше 18 минут, если меньше 18 минут, то делается метилат едаим, но браха не говорится. Значит, каждый раз, когда мы в течение дня мы идем в туалет, мы потом идем, делаем метилат едаим, браху на метилат едаим не говорим, а говорим только браху ашер яцер. Значит, браха на метилат едаим, кроме того, что она говорится утром, она говорится каждый раз, когда мы едим трапезу с хлебом. Но это уже другое, это уже браха на подготовку к трапезе с хлебом. Потому что перед трапезой с хлебом мы делаем метилат едаим, потому что наш стол, он как жертвенник, и как коины перед тем, как приносить жертвы, очищались, и мы делали вот такое омовение рук, так и мы делаем. А хлеб это как символ, но самой такой важной пищи. Мы не делаем перед любой едой, а только вот символически перед едой с хлебом. Значит, еще раз, метилат едаим мы делаем утром, когда встаем, и говорим браху. Дальше мы делаем метилат едаим в течение дня, когда выходим из туалета. Но есть еще случаи. Там, допустим, когда мы надевали обувь, и так именно руками надевали обувь, и запачкали руки, то есть мы тоже делаем метилат едаим. И еще в некоторых случаях. Почитайте там вот в Кицуро Шулхан Арух там все эти случаи. Ашер Яцар мы говорим утром, ну, конечно, если мы были в туалете. И каждый раз, когда выходим из туалета, вот делаем метилат едаим, мы говорим Ашер Яцар. Сразу после этого, утром, мы говорим браху Берката Нешама. Потому что они связаны между собой логически. То есть мы сказали браху на нашу материальную природу, а теперь мы говорим браху на нашу духовную природу. Когда вы начинаете это делать, то это быстро, так сказать, становится все на место. Значит, самое главное не говорить... И того, чего не нужно лишнее делать, это не говорить браху на метилат едаим каждый раз, когда вы делаете в течение дня метилат едаим. Знаете, вот после туалета. Вот это уже не делается. Теперь, если днем там поспал больше часа, или по некоторым критериям больше, чем полчаса, по некоторым больше, чем час, но это нужно делать так, как у вас принято, то вы тоже делаете метилат едаим. Браху не говорите. То есть как будто мы же тоже спали. Вот. Но это дневной сон, это что-то другое. Все-таки. Но, чтобы не сомневаться, так сказать, делать метилат едаим.